Vox Legis Studio представляет цикл «Юридические школы». Выпуск подготовлен при поддержке юридической фирмы «Арбитраж.ру».
Александр Антонович Красовский. К реформе нашего гражданского процесса. Читает Даниил Михайлович Савченко.
Эпиграф первый. В Европе существует гражданская и уголовная юстиция. А у вас в России существует только гражданское и уголовное судопроизводство. Отзыв одного англичанина. Эпиграф второй. Должно быть, те люди, которые писали ваш устав гражданского судопроизводства, имели очень много долгов, потому что все законы их в пользу должников и во вред кредиторам. Отзыв одного персиянина. Изданные полвека тому назад судебные уставы бесспорно представляли собой новую эру для нашей юстиции, ибо на смену случайных, несогласованных между собою, противоречивых и непостроенных на каких-либо твердых принципах судебных распорядков появился более или менее научно и философско обработанный кодекс с определенными отправными точками и довольно стройной системой. Но условия, при которых вырабатывался этот кодекс, были таковы, что составители судебных уставов не рассчитывали, да и не могли рассчитывать на то, что законодательный труд их представит собой нечто цельное и законченное, предназначенное обслуживать русскую юстицию на продолжительный период времени. Законодательный хаос, оставшийся от времен Спиранского, материалом для издания стройного свода гражданских и уголовных процессуальных правил, естественно, служить не мог. Судебного опыта не было вовсе, или вернее, накопившийся к тому времени опыт подсказывал только тот вывод, что от всего строя прежней эпохи надлежит отречься безусловно и в полном его объеме, не оставив камня на камне от старого судебного здания. Наконец, и теоретическая подготовка авторов судебных уставов на особо значительной высоте стоять не могла, так как в первой половине прошлого столетия юриспруденция не получила того подъема, который выпал на долю ее во второй половине его. Поэтому перед комиссией по составлению судебных уставов открывался только один путь, по которому она и пошла – путь заимствований западных кодексов и приспособлений этих заимствований сообразно тогдашним воззрением на условия места и времени к русской жизни. Но западные образцы того времени далеко не отличались совершенством, а приспособления, продиктованные умозрительными и субъективными мнениями об особенностях в бытовых условиях России, на основательность и прочность претендовать не могли. Сознавая этот органический недостаток своего труда, комиссия уже совершенно самостоятельно и не всяких заимствований из западных образцов создала прекрасный корректив в лице Сената, призванного играть в судьбах России такую роль, которой ни одно кассационное судилище Западной Европы не имеет. Предвидя, что органы русской юстиции, по крайней мере на первых порах, окажутся ввиду отсутствия судебного опыта в беспомощном положении, что новые законы либо по неполноте, либо по неясности их будут различным образом толковаться в различных судах, и что процессуальные положения теоретического и умозрительного происхождения неизбежно будут страдать некоторой несогласованностью с практическими требованиями жизни, комиссия присоединила к чисто кассационным функциям Сената еще и две другие функции – авторитетного толкователя закона, издающего обязательные для всей России разъяснения, и, во-вторых, учреждения, собирающего и подготавливающего материал для будущего более совершенного и устойчивого законодательства. В тексте учреждения судебных установлений об этой последней функции Сената, правда, не упоминается, но в объяснительных к судебным уставам записках не раз подчеркивалось то положение, что комиссия сама смотрела на свой труд лишь как на временное и далеко не совершенное законодательное сооружение, признавала необходимость существенных изменений в нем по будущим указаниям судебного опыта и науки права и потому считала нужным создать в лице Сената такой орган юстиции, который регистрировал бы недостатки как материальных, так и процессуальных законов, изыскивал бы пути к их устранению и передавал бы посредством Министерства юстиции в Государственный совет свои выводы о мероприятиях, необходимых для дальнейшего усовершенствования нашего судебного законодательства. Для того времени комиссия блестяще выполнила свою задачу. Она заняла у Запада все, что было лучшего в области процесса и в то же время подготовила пути для дальнейшего развития последнего. Глубокую благодарность заслужила она от потомства, и не ей может быть вменено в вину, что дальнейшее законодательство наше не воспользовалось теми средствами, которые были подготовлены ею. За последние полвека Западная Европа почти вся обновила свое судебное вооружение. Так что от тех образцов, которыми руководствовались мы, не осталось почти ничего. Сепаратное законодательство многочисленных немецких государств объединилось в одно общегерманское, Италия и Швейцария выработали себе совершенно новые судебные кодексы, а Франция внесла столько изменений в законодательное наследие времен революции Наполеона I, что действующие там ныне судебные уставы в деталях своих не имеют уже почти ничего общего с прежними. Что же сделали мы за тот же период времени? Заменили ли мы устаревшие принципы новыми, более отвечающими теории процесса? Воспользовались ли мы уроками опыта и приблизили мы нашу юстицию к ее естественному идеалу, справедливому и скорому отправлению правосудия? Уголовного процесса я здесь касаться не стану. Но в отношении процесса гражданского ответ на поставленные выше вопросы может, к сожалению, быть только отрицательный. Все, что сделано в этой области за полвека, сводится в смысле новшества к введению так называемого упрощенного, а в действительности только осложненного порядка судопроизводства, который, к тому же, отменен законом 15 июня 1912 года и к установлению правил о порядке обеспечения доказательств, а в смысле усовершенствования процесса к дополнению нескольких отдельных статей закона. Кроме того, устранено, да и то лишь за самое последнее время, несколько широковатостей и ненужных формальностей. В этом последнем отношении медлительность нашего законодательства, однако, прямо поразительна. Так, например, только в 1911 году отменено участие прокурорского надзора в гражданских тяжбах, перечисленных в 1, 4, 6 и 8 пунктах 343 статьи Устава гражданского судопроизводства. Хотя с самого же начала судебной реформы всем и каждому было ясно, что участие это не только совершенно не нужно, но и положительно вредно, так как непроизводительно отнимало время и у прокурорского надзора, и у судебных учреждений. А сколько сотен тысяч, если не миллионов рабочих часов ушло на эту излишнюю обрядность в окружных судах и судебных палатах за период времени с 1864 года по 1911 год? Еще более продолжительное время понадобилось нашему законодательству на то, чтобы осознать, что неограниченное право ответчиков подавать отзывы на заочные решения служит лишь источником вечных злоупотреблений, и только закон 15 июня 1912 года положил, наконец, предел этим последним. Что же касается принципиальных недостатков нашего гражданского процесса, недостатков, узаконяющих те отзывы о них, которые приведены мной в двух эпиграфах к настоящей статье, то к устранению их не предпринято пока ничего, хотя указания на них заключаются более чем в достаточном количестве и в кассационных решениях Сената, и в юридической литературе, и в жалобах тяжущихся сторон. Мало того, по сравнению с 60-ми годами прошлого столетия, гражданский процесс наш даже значительно ухудшился в общем, ибо тогда стороны имели перед собой только несколько сотен законов. Правда, несколько неполных и не всегда ясных, но все же законов, тогда как ныне они должны разбираться среди многих тысяч руководящих разъяснений Сената, тоже не всегда полных и ясных, и к тому же весьма часто противоречащих друг другу. Прежде стороны находились как бы в степи и отыскивали свой путь по вехам закона, а теперь они очутились в дремучем лесу кассационных решений, не располагая ни вехами, ни тропинками, ни даже компасом. В области права закон то же самое, что алфавит в области письменности, и упрощенная азбука всегда лучше, чем сложная система иероглифов. А мы пошли как раз обратным путем и заменили азбуку закона несметным множеством юридических иероглифов. Между тем, именно принципиальные недостатки нашего гражданского процесса так велики и так болезненно отражаются на всем укладе правовой и экономической жизни России, что система заплаток и частичных исправлений никого уже удовлетворить не может. Торговля и промышленность, не могущие обойтись без кредита, стеснены в своих операциях, так как взыскание стоимости данных кредит товаров и продуктов связано с подчас непреодолимыми затруднениями и, во всяком случае, со значительной утратой времени и денег. На одном из последних торгово-промышленных съездов убытки, проистекающие от неплатежей, определились примерно в 20 миллионов рублей в год, причем указывалось, что причина этих убытков кроется главным образом в недостатках и чрезмерной медлительности как торгового, так и общего процесса. Иностранцы, в особенности те, которые имели уже случай соприкасаться с нашими судами, отказываются от помещения своих капиталов в России, зная по горькому опыту, что в случае необходимости отстаивать перед судом свои права, они вместо гражданской юстиции встретят лишь бесконечную волокиту гражданского судопроизводства. Рядовые обыватели, которым изредка приходится обращаться к судебной защите своих интересов, вопиют под бременем требующихся от них формальностей. Отсрочек судебных заседаний, неустойчивости сенатских разъяснений закона, необходимости ждать целые годы сперва разрешения их дел, а за сим приведения в исполнение состоявшихся в их пользу решений, и предпочитают в случае нового посягательства на их права или идти на мировую при убыточных для них условиях, или просто махнуть рукой и отказаться от содействия суда. Наконец, наши судьи всех рангов, несмотря на свою многочисленность, переобременены и перегружены делами, сознавая в то же время, что большая половина их труда уходит не на служение юстиции, а на соблюдение ненужных, подчас даже вредных формальностей, да на отыскание судебной истины в полувековых наслоениях сенатских решений. Для иллюстрации сказанного возьмем самый несложный по своей природе случай иска по непротестованному векселю. На Западе период времени, отделяющий предъявление такого иска от осуществления его в виде взыскания, не превышает 2-3 месяцев. У нас же, в зависимости от желания и умелости ответчика, такого рода тяжба может затянуться на несколько лет. Начинается дело с вызова ответчика к суду особую повесткой, которая вручается или судебным приставом, или по почте. Обряд вручения ее довольно удовлетворительно определен законом, но по недостаточной ли осведомленности судебных приставов и почтальонов в процессуальных правилах, или же по другим, еще менее извинительным побуждениям, повестки богатым или влиятельным, или просто ловким ответчикам вручаются весьма нередко, неправильным образом, или же не вручаются вовсе. Бывали и притом нередко случаи, когда ответчики не разыскивались, хотя занимали видное положение в обществе и никуда из места жительства своего не отлучались. Нужно повторить вызов, назначив заседание через месяц или два. Очередь дел обыкновенно не позволяет сделать этого раньше. Затем в первом по делу заседании ответчик заявляет, что он намерен предъявить встречный иск, например, о вознаграждении за услуги, оказанные им истцу. На письменное изготовление встречного иска ответчику дается от 3 до 7 дней, и дело откладывается до новой очереди его, которая наступает с момента предъявления иска месяца через 3-4. В следующем заседании ответчик просит предоставления ему более или менее продолжительного срока, скажем, 2 недели, на получение из каких-либо присутственных мест или от нотариусов документов, подтверждающих его встречный иск. Отсрочка дается, и сверх того дело опять ждет своей очереди. В назначенный день ответчик заявляет, что ему документов по разным причинам раздобыть не удалось, но что он может доказать правильность своих требований свидетельскими показаниями. При этом он ссылается на свидетелей по странной случайности, проживающих в самых отдаленных углах России или даже за границей. Ходатайство это формально законно и поэтому удовлетворяется судом. Но на неисполнение его уходит на этот раз уже целый год, а иногда и больше. Причем оказывается, что таких свидетелей вовсе нет, или же что свидетели решительно ничего по делу не знают. Назначается новое заседание, в которое ответчик уже не является. Постановляется заочное решение, в котором удовлетворяется первоначальный иск и отказывается во встречном. Но копия этого решения должна быть вручена ответчику, который опять-таки уклоняется от получения его в течение нескольких недель, а иногда даже месяцев. Затем он подает отзыв, нередко ничем не мотивированный, но не оплачивает его судебными пошлинами и гербовым сбором. На пополнение этого недочета ему дается 7-дневный со дня оповещения его о том срок. После новых уклонений от получения объявления суда пошлины представляются, и дело примерно через 1,5-2 года после его возникновения вновь назначается к слушанию. На этот раз ответчик предъявляет против векселя спор о подлоге. Новая отсрочка на указание документов для сличения опороченной подписи с несомненными подписями ответчика, да на полюбовное избрание экспертов, да на самую экспертизу. Это последнее отвергает подлог, и дело опять ждет своей очереди. По прошествии 2 или 2,5 лет первоначальный иск наконец удовлетворяется судом первой инстанции. Но тут опять наступает апелляционный месячный срок. Да оттяжка по представлению судебных пошлин или других приложений, и только месяца через 2-3 дело переходит в судебную палату. Там дальнейшие фокусы со стороны ответчика уже невозможны, так как весь запас их был уже исчерпан в окружном суде. Но сама судебная палата так завалена работой, что дело опять долго ждет своей очереди, и только примерно через 3 года истец получает, наконец, исполнительный лист. Этим, однако, не кончается все его мытарства, и при обращении взыскания на имущество ответчика вновь наступают разные процессуальные сроки на вручение ответчику повестки об исполнении, на опись и оценку этого имущества, на публикацию, на обжалование действий судебного пристава, на обжалование определения окружного суда по поводу этих обжалований, на назначение торга, на обжалование последнего и так далее. От истца требуется таким образом особый душевный закал и особая твердость в достижении раз намеченной цели. Но большинство истцов этими свойствами не обладают, и поэтому останавливается на полпути и идет на мировую с ответчиками, лишь бы поскорее получить хоть что-нибудь. Правда, в исках, основанных на бесспорных документах, всю эту драму истцы выносят на себе лишь в тех случаях, когда им не удается в самом же начале обеспечить свой иск путем наложения ареста или запрещения на имущество ответчика. ибо при обеспечении исков большая часть вышеуказанных фокусов никакой выгоды ответчикам уже принести не может. Но, к несчастью, истцы далеко не всегда имеют возможность обеспечить свои иски, так как сами не знают источников существования ответчиков, и поэтому указать их с надлежащей определенностью не могут. Но если по отношению к искам бесспорным возможно вышеописанная волокита, то что же сказать об исках, не обладающих априорной бесспорностью и по которым поэтому недопустимы ни обеспечение, ни предварительное исполнение решений? Там изобретательность недобросовестных ответчиков по части оттяжек и отлыниваний не встречает никаких преград и может развертываться во всей своей широте. Цитированный мною пример охватывает судьбы тяжб только в двух судебных инстанциях, но нередко дела переносятся еще в Сенат, тоже загроможденный делами, и тогда процесс затягивается еще на долгое время. Так что случаи окончания тяжб через 6, 7 и более лет после их возникновения представляют собой почти ординарное явление. От такой хронической неурядицы страдает сверху донизу вся Россия, и поэтому пора было бы положить ей конец путем выработки нового устава гражданского судопроизводства. В этом отношении труд законодателя был бы значительно легче, чем полвека тому назад, ибо теперь мы обладаем и богатым судебным опытом, и обширной кассационной литературой, могущую служить почти исчерпывающим материалом для всестороннего разрешения всех процессуальных вопросов, и, наконец, прекрасными образцами в новых европейских кодексах. Кроме того, с 1906 года мы располагаем в лице новых законодательных учреждений законодательным аппаратом, который вместо практикуемой ныне системы заплаток легко мог бы в 2-3 года выполнить задачу, требовавшую раньше целых десятилетий. В чем заключается препятствие к удовлетворению давно назревшей потребности в издании нового процессуального кодекса, я рассматривать не стану. Но так как факт налицо, что те государственные учреждения, которым ведать о том надлежит, инициативы в этом отношении на себя не берут, то почин должна взять на себя юридическая пресса, конечно, не в смысле постатейной разработки нового устава, а лишь в смысле указания тех магистральных путей, по которым должно пойти законодательство. Главные недостатки действующего процесса выражаются. Первое. В почти безграничном просторе для недобросовестных сторон, но главным образом для ответчиков, превращать закон из орудия права в орудие злоупотреблений. Второе. В непомерной медлительности и ненужном формализме. И третье. В непроизводительной затрате времени и труда со стороны судебных учреждений. Соответственно, этому ниже следующие очерки и будут посвящены детальному рассмотрению тех конкретных явлений, из которых слагаются эти три группы недостатков, и обсуждению мер к устранению их в будущем. Порвав самым радикальным образом с судебным прошлым России и поэтому создавая свой кодекс вне указаний опыта, комиссия по составлению судебных уставов, естественно, не могла предвидеть таких путей и ходов, которыми недобросовестность может воспользоваться во вред правосудию. Да и помимо этого, людям честным вообще трудно стать на точку зрения людей нечестных и заранее парализовать их изобретательность в деле обхода смысла и цели закона. Надлежащая осведомленность о всех приемах этих обходов дается только практикой и опытом. Но зато ныне весь арсенал подвохов известен до последних тонкостей, и потому в настоящее время не было бы уже никаких трудностей в делах введения гражданского процесса в его нормальное русло, в смысле издания таких правил, которые, не стесняя сторон в защите их реальных прав, отнимали бы у них в то же время возможность нарушать под флагом закона чужие права. Из взятого выше примера видно, как труден путь к правосудию для истца, обладающего между тем бесспорными доказательствами своей правоты. И, наоборот, каким богатым запасом подвохов и уверток снабжает действующий процесс ответчика, хотя бы последний и не располагал ни одним доводом против правильности исковых требований. Но этим далеко еще не исчерпывается перечень лазеек для недобросовестности, который каждый шаг по пути к разрешению дела, каждое судебное заседание и каждое поверочное действие открывает все новые средства к обструкции. Начинается это последнее обыкновенно с первого же заседания. Если истец представляет какие-нибудь документы, подтверждающие его иск, ответчик тотчас же заявляет, что для ознакомления с ними и на основании статьи 331 Устава гражданского судопроизводства он просит об отсрочке или, иными словами, о затяжке дела на несколько недель, ибо ранее этого дела в очередь попасть не может. Не только текст означенного закона, но и разъяснения Сената делают заявление это почти обязательным для суда. В решениях своих Сенат устанавливает, что просьба об отсрочке может быть отклонена только в том случае, когда по рассмотрении представленных доказательств суд признает их не имеющими значения для дела. Но ненужных и не имеющих значения доказательств истцы обыкновенно и не представляют, в особенности, когда дела их ведутся не ими самими, а по их уполномочию присяжными поверенными. Выходит таким образом, что отсрочка неизбежна. Между тем, нередко бывает на практике, что истец представляет, хотя и существенные доказательства, но такие несложные и бесспорные, что для ознакомления с ними противной стороне достаточно нескольких минут, например, копию решения по какой-нибудь другой тяжбе между теми же сторонами, удостоверение присутственного места, письмо или телеграмму самого ответчика и так далее. Неужели в угоду ответчику, желающему лишь выиграть время, нужно и тут давать просимую отсрочку? Некоторые суды, или вернее некоторые председательствующие, несколько софистически пользуются недомолвкой закона, не определяющего продолжительности отсрочки, парализуют эту увертку ответчиков тем, что отсрочивают слушание дела на несколько минут или часов, более чем достаточных для ознакомления с содержанием новых документов. Но такой прием строго легальным признан быть не может, и было бы лучше, если бы сам закон ставил отсрочку в зависимость не от каприза стороны, а от усмотрения суда, который, сообразно значению нового доказательства, давал бы просимую отсрочку или отказывал бы в ней. Трудно допустить, чтобы суд решился на отказ в тех случаях, когда доказательственная сила нового документа сомнительна или может быть в будущем опровергнута соответствующими контрдоказательствами. Или же, когда документы настолько многочисленны и обширны, что для изучения их действительно требуется много времени. Но зато в случаях обратного характера истец был бы избавлен от непроизводительной затяжки тяжбы, а член-докладчик от необходимости перед новым назначением дела к слушанию затрачивать время на вторичное ознакомление с ним. Требования об отсрочке предъявляются в зависимости от представления новых документов не только в первом заседании, когда дело еще не успело осложниться и разрастись, но и в 10-м и 20-м, когда производство достигло уже значительного объема и когда члену-докладчику для освежения его в своей памяти необходимо затратить уже несколько часов. Неудовлетворительна редакция 331 статьи Устава гражданского судопроизводства еще и по другой причине. Отсрочка поставлена в ней в зависимость не только от представления нового доказательства, но и от приведения новых обстоятельств, хотя с точки зрения как теории, так и практики решительно нельзя уразуметь, почему ссылка на новое обстоятельство должна сама по себе вызывать отсрочку заседания. Предположим, что истец, отыскивающий на основании крепостных актов право собственности на недвижимость и узнавший из письменного возражения ответчика, что последний защищается давностью владения, просит о допросе свидетелей или о производстве местного осмотра в доказательство того, что он непрерывно осуществлял свое владение. Ссылка на это последнее представляется обстоятельством новым, но так как доказано оно будет лишь позднее, и так как суд ни истцам, ни ответчикам на слово верить не может, то становится совершенно непонятным, почему простое упоминание о будущем доказательстве должно вызвать особый перерыв в тяжбе, когда необходимость в производстве поверочных действий уже сама по себе создает такой перерыв. Поэтому приведение новых обстоятельств как повод к отсрочке заседания представляет собой лишь редакционную оплошность в законе, и вторую часть 331 статьи Устава гражданского судопроизводства нужно было бы изложить в следующем виде. В случае представления новых документов, не указанных в исковом прошении, противной стороне предоставляется просить об отсрочке заседания, но удовлетворение этого ходатайства зависит от усмотрения суда. Вторым барьером, или вернее вторую баррикадою, вырастающими перед истцом, является встречный иск. Ответчик, отстаивающий свое действительное, а не мнимое право, обыкновенно не дожидается судебного заседания и в течение месячного срока, предоставленного ему 299 статьей Устава гражданского судопроизводства, присылает в суд свое встречное исковое прошение и все необходимые приложения к нему, а именно судебные пошлины, гербовый сбор и копии бумаг. Ответчик же, стремящийся лишь к затяжке дела, заявляет о своем намерении предъявить встречный иск только в первом заседании, и суд в силу 342 статьи того же устава обязан предоставить ему на этот предмет от 3 до 7 дней. В действительности же срок этот почти всегда удлиняется на несколько недель и даже месяцев вследствие того, что ответчик не приобщает к своему исковому прошению требуемых приложений. На представление этих последних суд обязан, согласно 269 и 270 статье, предоставить ему недельный со дня оповещения его о том срок. Но так как уклоняться от получения судебных бумаг очень легко, то в действительности промежуток между первым и вторым заседаниями обыкновенно весьма продолжителен. Таким образом, 342 статья Устава гражданского судопроизводства ставит ответчика в привилегированное положение, предоставляя ему возможность затягивать дело во вред истцу. Мне могут возразить, что 269 и 270 статьи относятся к исковым прошениям вообще, и что в силу принципа равноправия сторон нельзя отказывать встречному истцу в льготе, предоставленной истцу первоначальному. Но фактически положение и цели истцов этих двух категорий далеко не однородны. Если первоначально истец забыл снабдить свое прошение надлежащими приложениями, то кроме самого себя, он тем никому вреда не приносит. Ибо иск его начинает свое движение лишь с того момента, когда он стал удовлетворять всем формальным требованиям закона. Поэтому умышленно первоначальный истец подобного упущения не сделает. Встречный же истец именно потому, что он прежде всего ответчик, заинтересован в затяжке дела, открывающий ему возможность отсрочить наступление невыгодных для него последствий. Поэтому забывчивость с его стороны касательно приложений почти всегда имеет вполне сознательный характер и уже всегда причиняет вред его противнику. Следовательно, флаг равноправия прикрывает собою в действительности самое очевидное вопиющее неравенство. Даже при сокращенном порядке судопроизводства предоставление ответчику особого срока на изготовление своего встречного искового прошения не имеет логического основания, ибо по силе 350 статьи Устава гражданского судопроизводства он и без того располагает на этот предмет сроком минимум в одну неделю, а фактически и в несколько недель. Так как вследствие заполненности заседаний другими, возникшими раньше делами, очередь всякого нового дела наступает обыкновенно не ранее одного или двух месяцев, в течение какового времени ответчик без всякого затруднения может изготовить и отослать в суд свое встречное прошение. На мой взгляд, было бы поэтому вполне справедливо и целесообразно упразднить совершенно действующий ныне распорядок и заменить 340-ю, 341-ю и 342-ю статьи Устава гражданского судопроизводства, нормирующий ныне предъявление встречных исков одной статьей, редактированную следующим образом. Ответчик имеет право не позже первого по делу заседания предъявить в особом прошении встречный иск. Прошение, не удовлетворяющее требованиям пунктов 2.5 статьи 269 Устава гражданского судопроизводства, оставляется судом без рассмотрения. Ничего несправедливого такой новый порядок в себе не заключал бы, ибо ответчик сохранил бы право осуществить свое особое домогательство путем отдельного и самостоятельного иска, а если он утратил право на встречный иск, то по своей собственной небрежности или неосведомленности в законе. Так что пенять он должен будет лишь на самого себя. Но зато у него будет отнята возможность под предлогом какого-то встречного требования тормозить хоть дело, а истец встретит в своем стремлении к правосудию хоть одной баррикадой меньше. Но, помимо этого, встречные иски определяются весьма часто вовсе не для защиты какого-нибудь действительно существующего права, а единственно для того, чтобы затянуть тяжбу на неопределенно долгое время, замучить истца бесконечными отсрочками и тем самым заставить его идти на уступки. Это своего рода шантаж, но только ненаказуемый и совершаемый к тому же при содействии того самого государственного учреждения, которое должно творить суд правый и скорый. Для мировой юстиции существует 39-я статья Устава гражданского судопроизводства, дающая судье право отклонить те встречные иски, которые не имеют неразрывной связи с исками первоначальными, хотя понятие неразрывности настолько неопределенно, что и тут встречные истцы серьезных препятствий не встречают. В окружных же судах, ведающих между тем дела гораздо большей важности, недобросовестный ответчик пользуется в этом отношении ничем не ограниченной свободою и может предъявлять такие встречные требования, несостоятельность которых очевидна с первого взгляда. Например, общество взаимного кредита предъявляет иск к неисправному векселедателю, а этот последний вчиняет встречный иск о вознаграждении за убытки, причиненные ему этим обществом. Причем даже не указывает в своем прошении, какими, собственно, действиями посягнула истцовая сторона на его права. Или истец домогается на основании крепостных актов признания его права собственности на недвижимость. Ответчик предъявляет встречный иск о признании этих самых актов недействительными, хотя и не приводит к тому ни одного основания. Или, чтобы взять еще третий пример, хотя их можно было бы привести целые десятки, фабрикант на основании засвидетельствованной нотариусом выписки из торговых книг требует оплаты денег за отпущенный в кредит товар, а ответчик предъявляет встречный иск о возврате ему денег, уплаченных когда-то раньше за другую партию товара, оказавшуюся будто бы негодную. Суд прекрасно понимает истинную цель подобных встречных исков, но тем не менее отклонить их не может и обязан не только приступить к производству по ним, но и удовлетворять просьбы ответчиков о предоставлении им сроков на представление несуществующих документов и доказательств или о производстве поверочных действий, которые заведомо ничего в пользу встречных исков не дадут. Одно ограничение для ответчиков установлено, впрочем, Сенатом, признавшим, что встречный иск может быть и отклонен в тех случаях, если заключающееся в нем требование такого рода, что не может подлежать зачету с требованием первоначального иска. Согласно этому правилу, иску о деньгах не может быть противопоставлен, например, иск о восстановлении нарушенного владения или о каком-нибудь сервитутном праве. Но такое разъяснение Сената устраняет лишь некоторые, наиболее грубые извороты ответчиков, нисколько не стесняя их, однако, в отношении приемов более тонких. В видах истинного равноправия сторон, а также в видах ограждения достоинства судебных учреждений, произволу ответчиков следовало положить, наконец, предел. А это было бы весьма легко сделать, если бы суду было предоставлено право отклонять встречные иски не только тогда, когда они стоят в неразрывной связи с первоначальными исками, но и во всех тех случаях, когда по тем или иным причинам суд не найдет оснований к совместному производству их. Такой именно порядок и существует в французском гражданском процессе, по которому встречные иски допускаются лишь в случаях особой спешности, en cas d'urgence. Причем спешность эта оценивается самим судом. Соображения свои по этому предмету судьи будут излагать в мотивированных определениях, а во избежание ошибочных или опрометчивых выводов встречным истцам можно будет предоставить право обжаловать такие определения отдельно от апелляции, обязав в то же время судебные палаты рассматривать подобные жалобы не в очередь. Большая часть гражданских тяжб имеет такой длительный, затяжной характер, что в случае отмены этих определений ответчики всегда успеют еще вовремя выступить на защиту своих встречных требований, а по искам, опирающимся на бесспорные доказательства, совмещение встречных ходатайств с первоначальными следовало бы устранить совершенно, так как, кроме судебной волокиты и вреда для несомненных прав истцовой стороны, она ровно ничего не приносит. Иски по векселям, закладным и заемным письмам разрешаются в большинстве случаев в первом же судебном заседании и, следовательно, могут закончиться в первой судебной инстанции в течение одного месяца. Встречные же иски, вытекающие из других оснований, требуют для их разрешения очень продолжительное время – месяцы и даже годы. Так что при действующем распорядке несомненные права истцов приносятся в жертву сомнительным, а подчас эффективным правам ответчиков. Смело можно предсказать, что добрая половина ответчиков, лишившись возможности затягивать тяжбу путем предъявления встречных исков, не станет, ввиду бесцельности их, предъявлять их и особо, и что в каждом суде количество дел значительно уменьшится вследствие этого. Попытка к устранению подобной ненормальности сделана законодателем путем введения так называемого понудительного исполнения, но применение последнего настолько ограничено, что все же оставляет слишком много простора недобросовестным встречным искам. Третьим оружием против истца в руках ответчика является спор о подлоге с прямым обвинением или без такового в тех делах, которые в основе своей имеют какие-нибудь письменные обязательства, составленные домашним порядком, например, векселя, заемные письма, договоры и так далее. В смысле выигрыша времени для ответчика наиболее выгоден прием прямого обвинения истца в подлоге, предъявленного ко взысканию или представленного в виде доказательства документа, так как в этом случае суд по силе 8 статьи Устава гражданского судопроизводства обязан приостановить свое производство и передать опороченную бумагу прокурору, который, в свою очередь, должен передать ее следователю для производства следствия, причем это последнее длится обыкновенно по несколько месяцев, а то и больше. Но зато прием этот, если и не всегда, то хотя и изредка, опасен для ответчика, экспертиза отвергает подлог, устанавливая подлинность документа, следствие прекращается за отсутствием факта преступления, и недобросовестный ответчик попадает, или вернее может попасть на скамью подсудимых за ложный донос. На практике последствия этого наступает, правда, лишь очень редко, так как у судебных следователей такая масса других дел, что прокурорский надзор обыкновенно избегает по своей инициативе обременять их еще новую работу. Но сама возможность уголовного преследования и страх перед последним побуждает ответчиков давать предпочтение второму приему и ограничиваться простым спором о подлоге без указания виновника. Личной ответственности такой спор за собой не влечет, а между тем достигается главная цель, к которой стремится ответчик – отсрочить по возможности невыгодное для него судебное решение. Если истца или его поверенного нет в заседании, а их по бесспорным искам обыкновенно и не бывает, так как они заранее просят о рассмотрении дел в их отсутствии, то копия заявления ответчика насчет подлога должна посылаться на основании 557 статьи Устава гражданского судопроизводства либо поверенному, если последний уполномочен на ответ по подобному спору, либо самому истцу. Пока суд отправит эту копию по назначению, да покуда поступит обратное извещение о передаче ей по адресу, проходит недели 3-4. За сим приходится ждать еще 2 недели ответа истцовой стороны по вопросу, желает ли она воспользоваться опороченным актом, или же берет его назад. В подавляющем большинстве случаев истец отвечает, что желает. Тогда копия отзыва его посылается ответчику, на что опять уходит минимум 2-3 недели, кроме того недельного срока, который дается 559 статьей ответчику на представление доказательства подлога. Тяжба затягивается таким образом на лишних 8-9 недель, и то по меньшей мере. Тут перед ответчиком открываются два пути. Если он желает еще затянуть дело, то заявляет, что несомненные подписи его находятся в делах или книгах таких-то присутственных мест и просит выдать ему свидетельство на предмет пересылки этих дел или книг в суд. Назначается тоже недели через 3-4 заседание по этому прошению. Ходатайство ответчика не может не быть удовлетворено, и назначенную пересылку назначается особый срок, обыкновенно довольно продолжительный, так около месяца. До получения требуемого из присутственных мест нового заседания назначить нельзя, а после получения нужен новый срок на вызов сторон и экспертов. Наступает, наконец, последнее заседание, в котором производится через экспертов сличение опороченной подписи ответчика с несомненными подписями его. Но тут оказывается, либо что дела и книги никаких подписей ответчика в себе не содержат, либо что никакого подлога нет, и что подпись на опороченном документе, несомненно, учинена ответчиком. Тогда суд на основании 562 статьи подвергает последнего штрафу в размере от 10 до 300 рублей, а в некоторых случаях даже более крупному. Но наложить штраф и взыскать его – две вещи разные, и опытные судебные дельцы знают это прекрасно. Производится взыскание через полицию, которая обыкновенно приступает к исполнению лишь очень долгое время спустя, а иногда и через целые годы. В большинстве случаев суд почему-то больших штрафов не налагает, так что ответчики их не особенно боятся. Между тем, они уже получили ту гораздо более для них важную выгоду, что затянули тяжбу на несколько месяцев. Другой, хотя и менее длительный прием, но зато не угрожающий даже штрафом, состоит в том, что ответчик, затянувший уже дело на несколько недель до получения им объявления суда по 559 статье, заявляет, что спор о подлоге возбужден им по недоразумению и что он от него отказывается. К этому второму приему прибегают обыкновенно лица, стоящие на краю несостоятельности, и, несмотря на всю возмутительность его, ни истец, ни сам суд ничего не может предпринять против него. В судебной практике весьма нередки случаи, когда разные банки и общества взаимного кредита предъявляют к взысканию несколько десятков векселей, а ответчик против всех их предъявляет споры о подлоге. А потом, когда он уже воспользовался теми оттяжками, которые предоставляются в его распоряжении 557 и 559 статьями, заявляет, что он ошибся и что признает подлинность векселей. Что комиссия по составлению судебных уставов не предусмотрела злоупотребление по спорам о подлогах, это неудивительно. Но нельзя не изумляться, что за весь полувековой период, истекший после 1864 года, законодатель не обратил внимания на них и не принял меры к обузданию в этом отношении чрезмерно изворотливых ответчиков. Между тем, было бы вовсе уж не так трудно радикально излечить наш гражданский процесс от этой язвы. Стоит только сократить длительность производства по спорам о подлоге и тем самым уменьшить выгодность такого приема для спорщиков. И, во-вторых, подвергнуть этих последних более чувствительным для них последствиям. Выше я указал уже на ту массу времени, которая уходит, и притом совершенно непроизводительно, на подготовительную к экспертизе стадию процесса. Но период времени этот можно значительно урезать, обязав спорщика в первом же своем заявлении о подлоге излагать те доводы, на которые он опирается, и указывать те документы, которые нужны ему для сличения данной подписи с несомненными его подписями, причем несоблюдение этого правила влекло бы за собой оставление спора без рассмотрения. По заявлению этому суд предоставил бы спорщику необходимый срок на представление доказательств и тут же назначил бы как следующих лиц, которые будут приглашены для экспертизы, так и следующие по делу заседания. Копия заявления отсылалась бы противной стороне, которая в промежуток времени между двумя заседаниями всегда имела бы возможность либо заявить о своем отказе от дальнейшего пользования опороченным документом, либо представить свои контрвозражения. Таким образом, подготовительная стадия заняла бы максимум один месяц, так как ныне она длится от 3 до 4 месяцев, а то и более. При рекомендуемой мною мере стороны, правда, были бы лишены возможности избирать экспертов по взаимному между собой соглашению. Но, во-первых, практика доказывает, что они почти никогда этим правом не пользуются, зная наперед, что полюбовное соглашение все равно не состоится. Во-вторых, они в большинстве случаев сами не знают такого круга лиц, который может выставить из своей среды наиболее осведомленных и опытных экспертов. К тому же сама экспертиза производится для разрешения или предрешения вопроса уголовного, то есть публичного права, в коем частная инициатива сторон никакой роли играть не должна. Если в уголовном процессе о подлоге эксперты назначаются по усмотрению судебного следователя или суда, то я не вижу причины к изменению этого порядка на том только основании, что пока вопрос о факте подлога исследуется порядком гражданским. И в том, и в другом порядке цель экспертизы одинаково заключается в выяснении события преступления, принадлежащего уже к области права уголовного. Спор о подлоге, конечно, не всегда требует экспертизы и может опираться и на другие доказательства. Но это ничуть не мешает спорящему в первом же заседании своем дать более или менее исчерпывающее указание на них и, во-вторых, вовсе не вызывает необходимости в обмене между сторонами какими-то состязательными бумагами. Наряду с этим, как уже сказано, должна быть усилена и репрессия. Установленный действующий законом штраф является мерой достаточной для того случая, когда спор предъявлен против одного документа и когда спорщик в предоставленный ему судом срок доказательств не представит. Но он – несоразмерно слабое возмездие в тех случаях, когда спорщики от начала до конца проявляли явную недобросовестность, явное стремление пользоваться этим видом возражения с исключительной целью затянуть тяжбы на неопределенно долгий срок, или же когда спор предъявлен против нескольких документов. Тут заключается и злонамеренное посягательство на права противной стороны и сознательное глумление над законом, изданным для ограждения прав, а не для попирания их ногами, и наглое превращение государственного суда в орудие шантажа и подвоха. Здесь нужно уже не штрафовать, а подвергать недобросовестного спорщика личному наказанию. Осуществить в законе эту новую репрессию можно было бы двояким путем. С точки зрения доктрины уголовного права, лучше было бы дополнить устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, статьёю, карающую недобросовестный извет о подлоге арестом на срок, скажем, от 1 недели до 1 месяца. Но с точки зрения практической, путь этот представлял бы множество неудобств и создал бы только лишнюю волокиту. Прежде всего, определение суда о признании спора недобросовестным никогда не могло бы вступить в законную силу в первой судебной инстанции. Так как частные определения об устранении споров о подлоге отдельному обжалованию не подлежат, рассматриваются судебными палатами лишь совместно с апелляцией по существу дел и, следовательно, могут вступить в законную силу лишь во второй инстанции. Поэтому желание отдалить по возможности наказание служило бы для ответчиков только лишним стимулом к затяжке дел при помощи других приемов. Благо, что наш гражданский процесс предоставляет в их распоряжении несчетное множество самых разнородных способов. Наказание было бы отсрочено таким образом 2-3 года, и тем самым утратило бы свое устрашающее значение. Правда, параллельно этому можно было бы изменить действующий закон и допустить обжалование подобных определений отдельно от апелляции, обязав судебные палаты рассматривать и эти жалобы не в очереди. Но тут возникли бы неудобства другого рода. Положим, палата оставила жалобу недобросовестного спорщика без последствий или, иными словами, утвердила бы определение суда. Но судебные учреждения сами уголовных преследований не возбуждают, а лишь сообщают о них прокурорскому надзору. А потому определение палаты пошло бы странствовать по разным канцеляриям. Копия его была бы препровождена прежде всего суду, постановившему первоначальное определение. Оттуда она пошла бы к местному прокурору, который, однако, тоже преследований по уголовным делам мировой юстиции лично не возбуждает, а лишь предлагает о том полиции. Пришлось бы передать копию этой последней, а уж она, наконец, возбудила бы у мирового судьи надлежащее преследование. Но на все эти передачи при хронической медлительности всех наших канцелярий пропала бы масса времени, и недобросовестный спорщик остался бы безнаказанным в течение долгих месяцев, если не лет. Поэтому я рекомендовал бы другой путь, менее отвечающий догматам правоверной юриспруденции, но зато более короткий и более практичный. Суду можно было предоставить в том самом определении, коим извет о подлоге признан недобросовестным, постановлять и о заключении спорщика под арест на вышеуказанный срок. Через 6 недель максимум это определение было бы рассмотрено судебную палату, и в случае его утверждения виновный немедленно понес бы заслуженное наказание. Мало того, путь этот гораздо полнее обеспечивал бы соразмерность кары с виною, ибо суду, разрешающему спор о подлоге, легче определить степень злой воли недобросовестного спорщика, чем мировому судье, вынужденному строить свое заключение по этому предмету лишь на том голом факте, что извет был признан неотвечающим действительности. Мне могут возразить, что такой порядок противоречил бы принципу раздельности функций гражданского уголовного суда и что наказание, какой бы ни был повод к нему, должно налагаться не иначе, как судом уголовным. Но, во-первых, здесь в действительности никакого противоречия нет, ибо даже правоверная юриспруденция допускает в иных случаях смешение компетенций этих двух типов суда. Разве суд гражданский не налагает штрафов? Хотя последние по юридической природе своей представляются наказанием. И разве наоборот, суд уголовный не разрешает гражданских исков? А во-вторых, если бы здесь имело место отступление, не скажу от юридических принципов, а скорее от судебных навыков, то и тут беда была бы невелика, так как процесс не самоцелен и хорош лишь постольку, насколько гарантирует правильное и разумное отправление правосудия. Безнаказанность ответчиков в их глумлении и над противниками, и над судом бесспорно явление вредное. Личное наказание их, несомненно, устранит заведомо недобросовестные изветы с их стороны. Гражданский суд быстрее и справедливее применит эту репрессию, чем суд уголовный. Отчего же в таком случае и не предоставить именно ему пользоваться этим орудием борьбы со злоупотреблением? Единственным препятствием, и то лишь с точки зрения действующего процесса, представлялось бы то обстоятельство, что споры о подлоге возбуждаются не всегда лично сторонами, а их поверенными. Но к дальнейшему существованию этого порядка я не вижу никаких оснований. Откуда может поверенный знать, подложен ли документ, представленный противной стороною? Очевидно, только со слов или из письма своего доверителя. Но не лучше ли будет в таком случае, если закон обяжет спорщика сообщить непосредственно суду о тех данных, на которых он строит свое утверждение о подложности акта? Если в процессе уголовном потерпевший лишен права выдавать доверенности на возбуждение предварительных следствий, когда это вздумается поверенному, то и в процессе гражданском нет причины позволять поверенным по собственной инициативе возбуждать споры о том, чего лично они не знают и знать не могут. Спор о подлоге почти всегда заключает в себе косвенное, хотя и замаскированное, обвинение противника либо в совершении самого подлога, либо в пользовании подлогом, совершенным другим лицом, то есть обвинение в преступлении. Следовательно, исходить она должна только от лица, обладающего надлежащими доказательствами и способного нести ответственность за ложный извед. Между тем, ныне сторона, не зная еще зачастую, какие, собственно, документы будут представлены противникам, уполномачивает заранее своего поверенного объявить их все подложными. Ввиду этого я рекомендовал бы редактировать 555-ю статью Устава гражданского судопроизводства следующим образом. Спор о подлоге акта может быть предъявлен во всяком положении дела, но не иначе, как непосредственно той стороной, которая спорит против него. Параллельно с этим следует изменить и 250-ю статью того же устава, исключив из нее право сторон уполномачивать поверенных на предъявление споров о подлоге. Рука об руку со спором о подлоге идет спор о безденежности документа, положенного в основании иска, хотя район применения этого второго спора уже не так обширен. Ответчик, желающий надолго оттянуть уплату денег по заемному письму, придумывает целую историю, будто, например, письмо это выдано лишь в обеспечении сделки, словесно заключенную между ним и истцом, что сделка эта не осуществилась по вине самого истца, но что последний, тем не менее, долгового обязательства ему не возвратил. В подтверждение всех этих обстоятельств ответчик ссылается на свидетелей, живущих в разных углах нашего Отечества. Суду не остается ничего больше, как разослать в разные концы требования о допросе этих свидетелей. Исполняются такие поручения чрезвычайно медленно, вследствие необходимости для лица допрашивающего посылать сторонам извещение о дне допроса и вследствие частой неявки свидетелей, влекущей за собой новые вызовы их и новые оповещения сторон. Редко вся эта процедура занимает менее полугода, но бывает наоборот, что на нее уходит и целый год. В результате получается только выгодная для ответчика проволочка, ибо свидетели либо показывают, что ничего по делу не знают, либо, если ответчик внушит им то, что надлежит показать, подтверждает все, как один человек и во всех мельчайших деталях объяснение ответчика, так что суд обыкновенно им верить не может. Сенат, к сожалению, не только не сделал никакой попытки к обузданию в этом отношении недобросовестных ответчиков, но даже как бы узаконил подобный прием, разъяснив, что свидетели могут быть допрашиваемы для выяснения обстоятельств, предшествовавших сделке или сопровождавших ее. Мало того, до начала настоящего столетия Сенат даже по вексельным делам допускал свидетелей в доказательство безденежности. Только в 1906 году в решении номер 5, подтвержденном и несколькими позднейшими решениями, Сенат стал на другой путь и установил, что безденежность векселей может быть доказываема только и исключительно письменными же актами. Что же касается заемных писем, то Сенат и поныне держится прежней точки зрения. Между тем, по их юридической природе вексель и заемное письмо ничем друг от друга не разнятся. Оба они удостоверяют одно и то же обстоятельство – заем, заключенный должником у кредитора, и оба принадлежат к числу актов домашних. Разница между ними чисто формальная и установлена при том законом исключительно в интересах кредиторов, а не дебиторов. Поэтому я решительно не понимаю, почему безденежность векселя может быть доказываема только документами, а заемного письма – свидетельскими показаниями, которые, по признанию самого Сената, представляются менее достоверными, чем письменные документы. Заемное письмо, а также как и вексель, содержит в себе за подписью должника признание последнего, что он получил такую-то ссуду, и в том и в другом случае признание это может прикрывать собой самые разнообразные сделки. Признание далее признается лучшим из доказательств против того лица, которое учинило его. Между тем, при споре против заемного письма ответчик почему-то пользуется правом, не предоставленным ему по отношению к векселю, и может путем ссылки на свидетелей опровергать свое собственное признание. Написал должник свое обязательство по форме, установленной для векселей, он ограничен в своих приемах защиты. Но если он включит или пропустит несколько слов так, что обязательство его с формальной стороны уже не может именоваться векселем, он пользуется привилегией мучить кредиторов и морочить суд. Но в области обязательств права, мне кажется, должны определяться сообразно смыслу договора, а не сообразно тому, употреблены ли в последнем какие-то сакраментальные слова. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что допущение свидетелей в доказательство безденежности заемных писем представляет собой великое зло, которым ответчики пользуются самым беззастенчивым образом. Поэтому я рекомендовал бы редактировать 410-ю статью Устава гражданского судопроизводства следующим образом. Содержание письменных доказательств, установленным порядком совершенных и засвидетельствованных, а также векселей и заемных писем, не может быть опровергаемо свидетельскими показаниями, за исключением споров о подлоге. Здесь, кстати, надо будет заметить, что наш 10-й том, хоть и упоминает в нескольких местах о безденежности обязательств, но общего определения этого понятия нигде не дает. Так что пробел в законе пришлось пополнять путем сенатских разъяснений. Первоначально Сенат находил, что характерной чертой безденежности является неполучение валюты лицом, выдавшим обязательства. Но вскоре он отступил от такого взгляда и признал, что заемное письмо, выданное в виде дара или приданого, безденежным почитаться не может. Так что неполучение валюты перестало служить предустановленным доказательством безденежности. Другого же признака Сенат, однако, не дал, так как все дальнейшие разъяснения его по тому же предмету имели казуистичный характер, относясь к отдельным случаям и не заключая в себе поэтому общей характеристики означенного понятия. Между тем, такой общий признак существует и выражается в направлении воли лица, выдавшего обязательства. Не только при дарении или выделе приданного, но и во многих других случаях, например, при выдаче денежных обязательств близким людям во избежание платежа долгов. Мнимый должник прекрасно знает, что никакой валюты он не получал. Знает он это и тогда, когда обязательство это прикрывает собой какую-нибудь иную сделку, о которой контрагенты почему-то предпочитают умолчать. Во всех этих случаях он добровольно идет навстречу возможным взысканиям и заранее признает их законность. Так что с точки зрения его воли неполучение эквивалента или безденежность никакого значения иметь не должны. Поэтому центр тяжести из объективного признака неполучения валюты должен быть перенесен в субъективный признак направления воли, вследствие чего безденежным надлежит признать только такое обязательство, по которому должник хотел получить эквивалент, но такового по независящим от него обстоятельствам получить не мог. По всем прочим тяжбам допрос свидетелей, и в том числе и лжесвидетелей, которых на Руси развелось великое множество, представляется необходимым и поэтому неизбежным. Допросом этим ответчики страшно злоупотребляют как для того, чтобы затягивать производство, так и для того, чтобы ввести суд в заблуждение по существу дел. Излюбленным приемом их является, как изложено уже выше, ссылка на свидетелей, проживающих непременно в самых отдаленных концах России или даже в иностранных государствах. Например, престарелая мать предъявляет сыну элементарный иск, в большинстве случаев не превышающий 5-600 рублей в год, а сын в подтверждение того, что истица имеет свои средства или свои источники существования, ссылается на свидетелей, проживающих в Харбине, Архангельске, Ереване и Лодзи, если не в Чикаго или Сиднее. Вопрос, существует ли на самом деле фактическое основание для подобного иска, весьма важен, а потому повода к отказу в допросе свидетелей суда нет. Но пока состоится это поверочное действие, истица успеет умереть от голода. Во время русско-японской войны всегда случалось как-то так, что свидетели ответчиков находились на театре войны, а во время Первой Балканской войны служили добровольцами или санитарами в болгарской армии. Если далее которые-нибудь из свидетелей не разыскиваются или не подтверждают ссылки, то у ответчиков готов уже новый список, с которым начинается та же история. Число свидетелей при этом всегда очень большое. 10, 20 и даже больше. Суд обыкновенно с самого же начала видит, что такой прием клонится лишь к затяжке дела, но при данных процессуальных правилах бороться с ним не может и должен исполнять заведомо недобросовестные требования. Попытка, впрочем, очень робкая, противодействовать злоупотреблению свидетельскими показаниями сделана законодателем в 336 статье Прим по закону 15 июня 1912 года, предоставляющей суду право устранять новые доказательства, когда дело уже достаточно разъяснено. Но на основании этого закона суд получит лишь возможность отказывать в допросе только новых свидетелей, и то лишь при условии, если прежние хоть что-нибудь да разъяснили. Что же касается ограничения числа свидетелей, указанных в первоначальном списке их, или устранения тех из них, которые проживают уж в слишком отдаленных местах, то полномочия суда остаются прежние. То же стремление противодействовать непроизводительным оттяжкам продиктовано, по-видимому, и 336 прим. 2 статьей того же закона. Но формулирована эта статья так туманно и расплывчато, что может сделаться обоюдоострым оружием и служить на практике прямо противоположным целям. Если, говорится в означенном законе, к поверке доказательства встречается препятствие, могущее продолжиться неопределенное время, то по просьбе стороны, очевидно противной, суд назначает срок, в течение которого препятствие должно быть устранено. В противном случае делу дается дальнейший ход без означенного доказательства. Но что понимать под препятствием поверки, могущим продолжаться неопределенное время, и как может сторона устранить препятствие, это остается загадкой, которую не разъяснят и будущие кассационные решения. Нет такого поверочного действия, о котором заранее можно было бы сказать, что оно закончится в такой-то срок. Нужно, например, допросить свидетелей или произвести местный осмотр. Как учесть тут наперед время, необходимое для производства этого поверочного действия, когда масса случайностей влияет на быстроту исполнения? Болезнь лица, на которое будет возложено это поручение, не вручение повесток сторонам или неправильное вручение их, неявка свидетелей в связи с этим новый вызов их, обжалование в порядке 389 статьи Устава гражданского судопроизводства действий и распоряжений исполнительного органа суда и десятки других превходящих причин влияют на скорость исполнения. Так что не только сторона, но и сам суд предугадать момент окончания поверочного действия, безусловно, не могут. И какими средствами обладает сторона для устранения всех этих препятствий, несомненно, могущих продолжаться неопределенное время? А так как никакого другого определения термина препятствий в законе не дано, то и просьба о производстве поверки всегда может быть отклонена судом, как бы основательно она ни была. Такого результата законодатель, несомненно, вовсе не желал, так как он был равносилен отказу в правосудии. Но тогда надлежало бы редактировать 336 прим. 2 статью Устава гражданского судопроизводства таким образом, чтобы цели и смыслы ее представлялись совершенно ясными и не допускающими на практике никаких кривотолков и недоразумений. Против свидетелей истцовой стороны у ответчиков точно так же существует верный прием. Незадолго до допроса ответчики предъявляют ко всем им или, по крайней мере, к наиболее опасным из них иски, построенные на вымышленных и вздорных поводах, и запасаются по этому предмету удостоверениями от тех судебных мест, где эти иски предъявлены. Когда наступает момент допроса, ответчики представляют означенные удостоверения и предъявляют отводы, которые по силе 4 пункта 373 статьи Устава гражданского судопроизводства для суда обязательны. Благодаря такому простому способу достигается разом троякая цель – устраняются опасные свидетели, придается делу затяжной характер, и сверх всего этого истцы ставится затруднительное, подчас и прямо безвыходное положение. Хорошо, если в распоряжении истцов находятся еще другие запасные свидетели, но если их нет, что делать им тогда? В тяжбах, по которым и иски, и возражения основываются на фактических обстоятельствах, никаких радикальных мер против злоупотребления свидетельскими показаниями, к сожалению, придумать нельзя. Но меры паллиативные и частичные все же вполне возможны. Стоит только предоставить суду по своему усмотрению, разумеется, мотивированному, сокращать число свидетелей и отказывать в допросе тех из них, которых таинственная центробежная сила разбросала по чересчур отдаленным углам земного шара. Что же касается отводов по вышеуказанному поводу, то им легко положить предел, дополнив 4 пункт 373 статьи следующими словами. Иски, предъявленные к свидетелям, уже после ссылки на последних, поводом к отводу не служат. Кроме того, можно было бы достичь значительной экономии во времени, сделав вызов сторон для присутствования при допросе свидетелей или вообще поверочных действий, не обязательно во всех тех случаях, когда они проживают вне судебного округа, в котором производятся эти действия. Каждый суд ежегодно посылает другим судам требования о производстве допросов, осмотров и экспертиз. При действующих правилах и на основании 390 статьи Устава гражданского судопроизводства суд, исполняющий поручение, должен назначить день поверочных действий с таким расчетом, чтобы повестки сторонам успели поступить по адресу и вернуться с расписками на них получателей. На это уходит масса времени и притом совершенно непроизводительно, так как в громадном большинстве случаев стороны являться и не думают. Поэтому весьма целесообразно было бы, на мой взгляд, обязать сторону, просящую поверки ее доказательств, тут же представлять деньги на оплату двух телеграмм, которыми суд, производящий поверку, извещал бы стороны о дне последней. Суды не были бы тогда вынуждены откладывать поверочные действия на долгие сроки, а стороны всегда имели бы возможность вовремя прибыть, если того пожелают. Во избежание многословия в телеграммах и в связи с этим неопределенности в их стоимости можно было бы раз навсегда выработать образец их. Расход этот был бы самый незначительный, и стороны охотно пойдут навстречу ему, так как он, несомненно, сократит длительность тяжеб их. До 1 января 1914 года, когда началось применение закона 15 июня 1912 года, в распоряжении ответчика находился еще один очень выгодный для него прием для дальнейших шикан. В последнее по делу заседание ни он, ни его поверенный не являются, и суд постановляет решение заочное. Если иск опирается на бесспорные доказательства, так что решение может быть подвергнуто предварительному исполнению, истец знает, на какое имущество его противника могут быть наложены арест или запрещение, то ответчик обыкновенно не пользуется своим правом подать отзыв на это решение. Но когда по той или другой причине предварительное исполнение ему не страшно, он сейчас же пользуется этой льготою, открывающей ему широкую перспективу дальнейших уверток и отсрочек. После целого ряда увиливаний от получения копии решения, увиливаний, длящихся обыкновенно целые месяцы, ответчик подает свой отзыв, но без надлежащих приложений и за сим в отношении представления последних повторяет маневр, уже пущенный им однажды в ход при предъявлении встречного иска, то есть оттягивает по возможности момент представления в суд этих приложений. Когда назначается, наконец, новое заседание, ответчик либо вовсе не является никаких доказательств в опровержении иска не представляет, либо при наличии хоть малейшей приценки просит о производстве новых или повторных поверочных действий. Удовлетворяется это ходатайство или нет, ответчик во всяком случае уже в барышах, так как оттянул окончание дела в первой судебной инстанции на очень продолжительное время. Закон 15 июня 1912 года положил в этом отношении предел золотому веку ответчиков, постановив в 721 статье Устава гражданского судопроизводства, что отзывы на заочные решения не допускаются более в тех случаях, когда ответчик лично или через поверенного принимал участие в деле, или даже только находился в зале заседания при слушании дела. Но для ответчиков, ни разу не выступавших на защиту своих интересов, право подавать отзывы и уклоняться от получения выписки из решения сохранилось по-прежнему. Хотя бы они и проживали не только в том же судебном округе, но и в том городе, в котором разрешается их тяжба. Чем же обуславливается такая, специально для ответчиков установленная привилегия, одинаково противоречащая и принципу разноправия сторон и справедливости? Обращаясь для разрешения этого вопроса к мотивам государственной канцелярии, мы увидим, что составители судебных уставов исходили в этом отношении из следующих соображений. Первое. Ответчик может полагать, что предъявленный к нему иск настолько неоснователен или бездоказателен, что суд все равно откажет в нем. Так что ему, ответчику, незачем не являться в суд, не тратиться на приглашение поверенного. Второе. Особые условия России, как то обширность ее и дальность расстояний, недостаточное развитие путей сообщения, слабое знакомство населения с элементарными хотя бы положениями права и процесса и, наконец, отсутствие во многих местах юридической помощи со стороны лиц, сведущих в законе. Все это вместе взятое может затруднить ответчика в деле защиты своих прав и побудить его сперва ознакомиться из судебного решения со всеми доводами истца, а затем уже выступить с возражением против тех из них, которые признаны судом наиболее вескими. И третье. Злонамеренный истец может скрыть истинное место жительства ответчика и лишить таким образом последнего возможности не только возражать, но даже знать о самом факте предъявления к нему иска. Из всех этих соображений претендовать в настоящее время на правильность может, однако, только третье, да и то со значительными ограничениями. Когда предположение ответчика оправдывается и суд действительно помимо него отказывает в иске по неосновательности или недоказанности, то у ответчика, очевидно, нет и повода к подаче отзыва, ибо тяжбу выиграл он, а не истец. А когда расчет его оказался ошибочным или легкомысленным, и суд признал исковые требования основательными, то ответчик за проигрыш дела должен пенять только на самого себя. И я не вижу, почему его непредусмотрительность или легкомыслие должны в ущерб интересам истца награждаться особую премию. Не представил ответчик своих возражений в первой судебной инстанции. Виноват в этом он один. Пускай он поправит свой промах во второй инстанции и подаст апелляцию. Но за что должен страдать истец по чужой вине и лишние полгода, если не больше, ждать осуществления права, признанного за ним судом? Это и непонятно, и не вяжется с элементарными положениями справедливости. Второе соображение было весьма основательно в 1864 году и ближайшей к нему эпохе, но оно уже совершенно неприменимо к современной нам России. Почта, телеграф и железные дороги сократили, почти уничтожили расстояние. Осведомленность в наиболее простых положениях закона получила, в особенности в городах, широкое распространение, подчас даже слишком широкое, так как легальные приемы для обхода закона стали известны всем и каждому. Наконец, в юридической помощи недостатка уже нет, так как адвокатура настолько переполнена в настоящее время, что пора было бы подумать о сокращении армии поверенных путем устранения из нее частных поверенных и разных случайных ходатаев. Словом, с бытовой стороны ответчик находится ныне в самых благоприятных условиях, и явления, которые послужили отправными точками для предоставления ему права апеллировать два раза, ибо отзыв ничем существенным от апелляции не разнится, давно уже отошли в область истории. Остается таким образом третье соображение. Правда, истец может ложно заявить, что не знает адреса ответчика и просить о вызове последнего путем публикации, чтобы тем самым лишить его возможности защищаться. Из тысячи лиц, читающих газеты, вряд ли один заглядывает в тот отдел, в котором помещаются подобные вызовы, так что коварный истец заранее может быть уверен в неявке своего противника. Такие случаи бывают на практике, хотя и очень редко, а именно тогда, когда иск предъявляется не по месту жительства ответчика, а по месту нахождения его недвижимости. Но зло это легко было бы пресечь иным и притом гораздо более действительным средством. Председателю суда можно было бы вменить в обязанность своей властью, наводителю администрации и земских управ, предводителей дворянства и так далее, справки о месте жительства ответчиков, и в большинстве случаев, наверное, получились бы вскоре нужные сведения по этому предмету, так что козни злонамеренных истцов были бы парализованы с самого же начала. Для этого, правда, пришлось бы отказаться от принципа полного невмешательства суда в гражданские дела и отнести последнему более активную роль. Но это было бы только желательным шагом вперед к усовершенствованию процесса, и не в одной только этой области. Принцип физиократов «лезе-фер, лезе-пассе» устарел даже в экономической сфере и вряд ли был когда-то уместен в сфере юстиции. Что суд не собирает доказательств по собственной инициативе, это вполне понятно, но трудно постичь, почему суд обязан быть не только безучастным свидетелем злоупотребления, но подчас и пассивным орудием его. Выше я указывал уже на то, что при предъявлении встречных исков, при спорах о подлоге и при производстве поверочных действий суд является теперь игрушкой в руках недобросовестных ответчиков. Что такой порядок вещей вредит истцам и самому суду, роняя его достоинство, и что единственным надежным средством для борьбы с ним служило бы расширение инициативы суда, предоставление ему права вето по отношению к злоупотреблению законом. Формуле Тюрго можно было бы противопоставить другую формулу «Laissez-faire, mais ne laissez pas passer les choses mal faites». Итак, простая справка, наведенная председателем, положила бы предел этому умыслу истцов, и к вызову ответчиков путем публикации приходилось бы прибегать только в тех исключительных случаях, когда место их жительства действительно осталось неизвестным. Для такого редкого казуса можно было и сохранить институт отзыва на заочное решение. С некоторой натяжкой можно было бы оставить его и для ответчиков, проживающих в других судебных округах и ни разу не выступавших по делу даже с письменными возражениями. Но чего ради сохранять его для всех прочих ответчиков, когда полувековой опыт доказал, что они пользуются им в лучших случаях как коррективом собственной оплошности, а в худшем – как орудием своего рода шантажа? Это я, безусловно, отказываюсь понимать. В тяжебной стадии дела испытания истцов кончаются этим. Ждать окончательного решения им приходится еще месяцы, а иногда и годы, пока дело рассматривается судебную палатой и сенатом. Но период злостных шикан со стороны ответчика уже миновал. Зато наступает новая и не менее тяжелая страдная пора исполнения решения. Заручившись исполнительным листом с надписью на нем председателя суда о назначении судебного пристава, истец обращается наконец к последнему, и тот посылает должнику повестку об исполнении. Тут с вручением повестки повторяется прежняя история, и должник в течение некоторого, не особенно, впрочем, продолжительного времени, увертывается от получения ее. Наступает день описи и оценки имущества дебитора. Здесь сейчас же загорается спор по поводу стоимости описанного, и судебному приставу приходится обращаться к экспертизе следующих людей. Первая отсрочка, за которую следует вторая, ибо против экспертов предъявляются так же, как против свидетелей, отводы, построенные на фиктивных исках к ним. Потом, когда оценка состоится, следует жалоба на неправильность самой экспертизы. По закону жалобы такого рода не приостанавливают дальнейшего исполнения. На практике судебные приставы обыкновенно ждут разрешения ее, так как 953 статья Устава гражданского судопроизводства угрожает им личной ответственностью за всякое упущение при исполнении решений. Параллельно с этим немедленно подаются жалобы и на опись, Если описано движимое имущество, находится третье лицо, которым будто бы принадлежит это самое имущество, и в суд предъявляется иск о признании права собственности на него. В подтверждении иска представляются обыкновенно домашние акты, переуступочные записи, дарственные, прокатные расписки, третейские решения и так далее. А более предусмотрительные должники еще до получения им повестки об исполнении снабжают мнимых собственников актами, составленными у нотариусов. По силе 1093 статьи Устава гражданского судопроизводства публичная продажа спорной движимости приостанавливается лишь в том случае, когда суд, которому предъявлен новый иск, подвергнет ее аресту на основании правил об обеспечении исков. Но в громадном большинстве случаев судьи соглашаются приостанавливать ее, так как до разрешения новой тяжбы действительно трудно предрешить вопрос, на каком, собственно, праве находилась описанная движимость у должника. Например, подвергнута описи домашняя обстановка. Как знать наперед, куплена ли она должником, или же взята только на прокат, или принадлежит, наконец, не ему, а его жене, теще и так далее. А если судом приостанавливается продажа, должнику лучшего и не надо, так как новый иск, благодаря всем описанным выше маневрам, затянется на целые годы. Радикальных мер против притязаний фиктивных собственников, к несчастью, придумать тоже нельзя, но ограничить их несколько все же возможно, объявив в законе недействительными те переуступочные акты, которые совершены должником не после получения им повестки об исполнении, а после момента постановления судом первой инстанции решения против него. Когда описана движимость, перед фиктивным истцом лежит по крайней мере только один путь, а когда описана недвижимость, он имеет их перед собой целых два. Он может точно так же предъявлять иск о праве собственности, но может и обойтись без него и в порядке 962 статьи Устава гражданского судопроизводства заявить частным образом, что судебный пристав описал полностью или частью имение, находящееся в его фактическом владении, и требовать освобождения от описи и продажи. Доказывается это владение, разумеется, свидетелями, а так как лжесвидетельство представляет собой очень распространенный и потому очень дешевый товар, то доказать все, что угодно, чрезвычайно легко. Титул владения по силе 531 статьи 1 части 10 тома свода законов предъявлять не надо, а сам закон содействует в этом отношении домогательством фиктивного владельца, ставя взыскателя в подчас безвыходное положение. Описано, например, сельское помещичье имение, пространство и границы которого точно указаны в крепостных или межевых актах. Но 20 смежных мелких землевладельцев подают в суд частные жалобы, утверждая, что судебный пристав описал такие земельные участки, которые находились в фактическом владении их. В совокупности своей эти частные жалобы охватывают все имение целиком, так что в случае удовлетворения их ничего для публичной продажи уже не остается. А отклонить их суду нелегко. Должник, разумеется, становится на сторону своих закулисных союзников, заявляя, что соответствующие участки действительно всегда находились в их независимом владении, а лжесвидетели кладут на весы правосудия и свои гири. В итоге получается то, что описанное имение расползается по рукам соседей, и что взыскателю нечего продавать с торгов. Да не подумает читатель, что такие случаи представляют собой исключительное явление. Напротив того, в тех местностях России, где особенно распространено лжесвидетельство, как, например, в Западном крае и в Закавказье, подобные казусы целыми десятками ежегодно встречаются в каждом суде. И при действующих законоположениях о защите владения и о приобретательной земской давности против них ничего не поделаешь. В той местности, где находится описанное имение, взыскатель в большинстве случаев человек пришлый, не имеющий никаких связей с окрестным населением. Поэтому найти ему в последнем свидетелей, которые могли бы восстановить истину и доказать фиктивность притязаний третьих лиц, почти что невозможно и во всяком случае связано с большой затратой денег, времени и энергии. Между тем, и этому злоупотреблению, парализующему судебное решение, добытое истцом таким тяжким трудом, можно было бы положить, если не предел, то хоть известную преграду. Прежде всего, необходимо изменить редакцию 531 статьи 1 части 10 тома, порождающую даже в сенатской практике вечные недоразумения. По тексту и смыслу этой редакции не только полиция, но и суды обязаны охранять всякое, даже незаконное владение, пока имущество не будет присуждено другому и сделано надлежащее о передаче оного распоряжения. Но такой параллелизм между полицией и судом, безусловно, ненормален в современном государстве, резко разграничивающем власть полицейскую от власти судебной. Вполне естественно, что полиция, не призванная к разрешению гражданских споров, должна охранять от насилия и самоуправства, как выражается действующий закон, всякое фактическое владение, не входя в обсуждение вопроса, законно ли оно или незаконно. Но почему судьи, к которым стороны обращаются именно за разрешением этого самого вопроса, должны следовать примеру полиции и санкционировать всякое владение, независимо от степени его легальности? Это понять совершенно невозможно. При таком положении вещей суд обязан ныне только выяснить вопрос факта, находилось ли имущество в действительности владения жалобщика. И если факт этот установлен свидетелями, восстанавливать его владение, хотя бы последнее было совершенно лишено правового характера. Между тем, во всякой тяжбе, разрешаемой судом, центр тяжести заключается именно в правовых титулах сторон, в правомерности их притязаний. Поэтому к искам о восстановлении нарушенного владения необходимо применить общее положение 366 статьи Устава гражданского судопроизводства, обязывающего стороны доказывать не только известные факты, сами по себе ничего не говорящие, но и свои права, и разрешающие суду строить свои выводы на всей совокупности доказательств, представленных сторонами. Если бы 531 статья 1 части 10 тома была бы редактирована в том смысле, что всякое, даже незаконное владение охраняется правительством, пока по этому предмету не состоится судебное решение, то фиктивные владельцы, ополчающиеся на защиту должника, были бы вынуждены доказывать, на каком, собственно, праве они строят свои доказательства. А тогда исход их жалобы был бы еще весьма гадателен, так как право далеко не так легко установить, как единичное фактическое обстоятельство. Засим следовало внести соответствующие изменения в редакцию 962 статьи Устава гражданского судопроизводства, позволяющую фиктивным владельцам обходить исковой порядок и под видом жалобы на действия судебного пристава вчинять в сущности совершенно самостоятельные иски о восстановлении их мнимого владения. Описывая через судебного пристава имение должника, взыскатель тем самым тревожит владение третьих лиц, претендующих либо на целое имение, либо на дроби его. Так пускай эти претенденты и доказывают свои права тяжебным порядком, а не частным, при котором взыскатель связан и по рукам, и по ногам. Для того, чтобы защищаться от фиктивных владельцев, взыскатель должен доказать, что должник его фактическими или юридическими распоряжениями осуществлял, и притом непрерывно, свое владение. Но такая задача совершенно неосуществима, так как по силе 4 статьи Устава гражданского судопроизводства сторона может домогаться только признания своих, а не чужих прав, и так как, во-вторых, взыскателю неоткуда взять надлежащего материала по этому предмету. Совсем иной оборот приняли бы доказательства фиктивных владельцев, если бонус пробанди они должны были бы принять на себя, и закон обязывал их доказывать не только факт владения их, но и право на это владение. Тогда у недобросовестных должников была бы отнята последняя возможность увертываться на законном основании от взыскания, и у взыскателя в самый важный для него момент осуществления его стремлений не выскальзывало бы из рук имущество должника. Порядок, или, вернее, беспорядок, установленный 962 статьей Устава гражданского судопроизводства, неудобен из чисто процессуальной точки зрения, ибо при нем суд вынужден входить в оценку доказательств сторон насчет прав их на описанное имение, то есть разрешать такие сложные вопросы, которые по юридическим свойствам их всецело относятся к области тяжебного процесса. На практике нередки такие случаи, когда производство по частным жалобам этого рода значительно превышает по своим размерам все производство по самому иску и требует гораздо больше времени. Для ограждения прав третьих лиц, имение которых действительно описано по ошибке, вполне достаточно 1197 статьи Устава гражданского судопроизводства, и существующий ныне двойственный порядок обжалования подобных ошибок не только не нужен, но и положительно вреден. Не меньше трудностей встречает взыскатель на своем пути и в том случае, когда ему приходится выселять неисправного квартиранта или арендатора. Является судебный пристав для исполнения судебного решения по этому предмету и застает в квартире, магазине или имении какое-то постороннее лицо, посаженное туда должником. Лицо это заявляет, что владеет имением по какому-то особому праву и отказывается от переселения. В оценку прав судебный пристав входить не может и потому отступает ни с чем, а вместе с ним отступает и закон, который он олицетворяет. Взыскателю не остается ничего больше, как предъявить особый иск к этому третьему лицу. А когда он выиграет и эту новую тяжбу, в имении могут оказаться четвертое, и потом и пятое лица, которым опять приходится предъявлять особые иски. Таким образом, исполнительный лист, находящийся в руках взыскателя, дает ему не право на осуществление судебного решения, состоявшегося в его пользу, а лишь право на новые иски, то есть на новую волокиту. Между тем, и это злоупотребление нетрудно было бы пресечь в самом корне, постановив в законе, что решения об очистке или выселении имеют обязательную силу не только для непосредственных ответчиков по делу, но и для всех третьих лиц, оказавшихся в имении. Мне могут возразить, что такое нововведение противоречило бы 893 статье Устава гражданского судопроизводства, в силу которой судебные решения обязательно только для сторон, участвовавших в тяжбе, а не для лиц посторонних. Но право ответчика глумиться при содействии подставных лиц и над вступившим в законную силу судебным решением и над законом вообще тоже противоречит самым элементарным принципам гражданского и государственного права. И, если в интересах правосудия и престижа закона нельзя уже обойтись без противоречий, то лучше избрать первое из них, как приносящее меньше вреда. Нашел же Сенат возможным признать обязательность для третьих лиц межевых решений, хотя противоречие с 893 статьей здесь гораздо более резкое. Третье лицо, проживающее вне своего имения, может находиться в самом искреннем неведении того, что кто-то посторонний замежевал его за собою, но третье лицо, поселяющееся по приглашению должника в его квартире, магазине или арендованном им имении, не может не знать, что оно само никаких прав на владение ими предметами не имеет, так как ни в какое соглашение лично оно с праводателем должника не вступало. После описанных мною только что подвохов со стороны должника может следовать лишь ряд мелких шикан, выражающихся в обжаловании каждого дальнейшего шага судебного пристава при производстве взыскания и в жалобах на определение суда по этим предметам. Шиканы эти, разумеется, затягивают иногда очень надолго окончательное взыскание, но с этим злом поневоле уже приходится мириться, так как промахи и ошибки в исполнительном процессе всегда возможны, и так как нельзя же лишить должника права протеста против них. На отдельные недостатки нашего гражданского процесса указывали до меня и другие писатели, но только целый букет их, собранный мною, дает полную картину того мартиролога, который выпадает на долю того, кто желает защищать свои права судебным порядком. При наличности этой картины едва ли кто решится утверждать, что наш устав гражданского судопроизводства в общем удовлетворителен и что в реформе его нет настоятельной необходимости. В действующем процессе есть сколько угодно формальностей, обрядностей и мнимых гарантий, но нет главного нерва правосудия – равенства сторон перед законом. Истец, преследующий ответчика, должен преодолевать на своем пути множество рвов и барьеров, как бы нарочно устроенных для того, чтобы затруднить ему достижение цели, а увертывающемуся от него ответчику тоже как бы нарочно проделаны ходы через барьеры и проложены мостики через рвы. Глубоко правы поэтому и англичанин, утверждающий, что в России судопроизводство заменяет юстицию, и персиянин, вопиющий о том, что наши судопроизводственные законы защищают лишь ответчиков. К этим отзывам двух представителей Запада и Востока я, человек географической середины, присоединю еще и свой заключительный отзыв. Во всех культурных странах мира существует процесс состязательный, а у нас, по крайней мере для истцов и судей, существует лишь процесс истязательный. Окончание следует.